Друзья, у нас время для библейского часа. Обратиться к Священному Писанию, снова прочитать несколько стихов из Евангелия Матфея, глава 11, и мы посвятим наше рассуждение дальнейшему знакомству с этим Евангелием, с тем, что оставил для нас Господь через Евангелиста Матфея. Мы оставим немного времени в конце наших рассуждений для того, чтобы уделить время вопросам вашим. Возможно, есть вопросы. Я думаю, будет правильно. Мы утром сегодня затронули очень серьезную тему, очень серьезную, над которой сегодня ведется дискуссия, поднимается очень много вопросов, испытывать духов, которые в нас. В четверг у нас было тоже очень серьезное рассуждение, серьезная беседа о прославлении Бога. Мы говорили о том, что мы призваны прославлять Бога в телах наших и в душах наших, которые суть Божья. Возможно, у вас остались вопросы невыясненные или детали, которые хотели бы вы больше прояснить. У нас будет для этого время. Мы ранее объявляли, говорили о том, что, друзья, в принципе, если у вас возникают вопросы, это всегда правильно, у нас церковная семья, чтобы можно было поднять эти вопросы. Поэтому по материалу, который мы будем сегодня рассматривать из Евангелия Матфея, если у вас возникнут вопросы, первым делом мы, конечно, мы прочитаем текст Писания, рассмотрим его вместе. И затем, если в первую очередь, если вопросы будут по тексту, который мы рассмотрели, мы его в первую очередь эти вопросы рассмотрим. А затем, возможно, по предыдущим беседам, которых мы касались, я понимаю, что когда идет проповедь, вопросов не задашь. Ну, мы слушаем проповедь, но вопросы есть. Поэтому желание, чтобы была у нас всегда возможность выяснить то, что остается неясным. И, может быть, если есть вопросы помимо вот тех вот сфер, которых, о которых я упомянул, пожалуйста, друзья, это время для нас. И ранее мы также говорили о том, что если будут вопросы, которые потребуют большого времени, то мы всегда сможем вот на вечернем служении отложить пока изучение Библии, вот стих за стихом, как мы это делаем, а уделить внимание рассуждению над вопросами, которые у вас возникают. Поэтому, друзья, еще раз напоминаем о том, что будьте свободны, у нас христианская семья, церковная семья, мы желаем это желание искренне, чтобы создавать хорошую такую здоровую христианскую атмосферу, чтобы можно было действительно понимать, что мы здесь нужны друг для друга. И вот то, что у меня есть, вот те тревоги и переживания, которые есть, они всегда будут встречены с пониманием другими братьями и сестрами. Мы со своей стороны стараемся делать все возможное, чтобы действительно такая здоровая обстановка могла формироваться и в нашей церкви. Обратите на это внимание, пожалуйста. Мы обращаемся к Евангелию Матфея, к 11 главе. В прошлый раз мы рассмотрели первые 10 стихов этой главы. И думаю, друзья, наверное, будет справедливым сначала ответить на вопрос, который в прошлый раз был задан. Он потребовал того, чтобы немного познакомиться с текстом. Мы на него ответим. Это вопрос, связанный с 5 стихом этой главы. А затем уже будем читать с 11 стиха и ниже. Вопрос прозвучал по мысли вот в 5 стихе. «Мертвые воскресают и нищим благовествуют». Некоторые русские переводы пишут «нищим благовествуют». И английские переводы, они здесь разделяются. Некоторые переводы, если уже перевести опять на русский язык английский, то они звучат так «нищим благовествуют». Некоторые звучат как «нищие благовествуют». Поэтому, друзья, мы вот в этом вопросе как раз-таки сталкиваемся с тем, насколько важно изучать Писание, не просто прочитать. Оно-то написано, доступно, да? Но возникает вопрос, так о чем идет речь, почему вот так переводят? И нам помогает здесь само Священное Писание. Читай, исследуй и вникай. Вот три слова, которые важны для нас, чтобы формировать у нас правильное отношение к Священному Писанию. Когда идет речь об исследовании, вы понимаете, что углубляйся в него. Анализируй, попытайся понять реальный смысл, который там заложен. Вникай в себя, вот этот текст, он стоит рядом с другой фразой. Это цель нашей церкви на этот год. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. То есть для чего нужно вникать в себя? Очень важно. Для того, чтобы понять реальный смысл и его правильно выполнить. Мы понимаем, как люди, что если что-то мы неправильно поняли, мы его не можем правильно выполнить. Когда мы приехали сюда, в Америку, многие из нас, безусловно, не знали английского языка. Я понимаю многих американских работодателей, которые не знают нашего великорусского языка и потому не могут понять, что мы говорим, а мы не можем понять, чего они говорят. Когда они дают нам команду какую-то, сделай вот это, а мы делаем совершенно другое, говорит, это говорит, непонимание, misunderstanding. Они понимают, что неправильно понял. Если ты неправильно понял команду, то ты не можешь правильно выполнить, не так ли? А над этим, от этого многие из нас страдали, правда? От того, что мы не понимаем, что от нас требуется. Поэтому для нас важно хотя бы на этом земном примере понимать, насколько важно увидеть реальный смысл, который в Библии заложен, чтобы его правильно выполнить. Мы стоим перед этой ответственностью, мы обязаны выполнять, читать, исследовать и вникать. Итак, о чем здесь идет речь? О чем идет речь? Явно, друзья, видно, подчеркну, что здесь не нужно сталкивать переводы. Все-таки сложно вот эту фразу, когда просматривал ее на языке оригинала, она очень сложна для понимания, потому что, с одной стороны, здесь, смотрите, встречаются слова «слепые», множественное число, именительный падеж. Дальше. «Хромые», «прокаженные», «глухие», «мертвые». И то же самое стоит слово «нищие». На языке оригинала «нищие», то есть именительный падеж, множественное число. Но дальше стоит слово, когда употребляется слово «благовествует», это слово в пассивном залоге, что это значит, что не «нищие благовествуют», а «им благовествуют». Поэтому вот выражение «нищим благовествует», оно соответствует тому смыслу, который заложено здесь. А уникальность именно вот такого понимания, именно такого, заключается вот в чем. Здесь даже, если рассматривать вот тот образ служения, который совершал Христос, к каким людям и как он относился, то даже логически здесь больше подходит именно вот эта фраза. «Нищим благовествует». Почему? Потому что нищий, ну понятно, нищий, он есть нищий, и неважно, где он живет. Это люди, на которых так косятся, они нам особо не нужны, они нам мешают. Тем, что нищим сообщают добрую весть, а это значит слово благовестие, евангелизация, евангелизумай, то это говорит о том, что Евангелие, оно касается всех людей. И то, что оно обращено к низким социальным слоям общества, это еще говорит о том, что Бог действительно хочет, чтобы все люди спаслись. И так сказал Христос. Помните, в ответ на что Он сказал эту фразу? Когда пришли двое от учеников, от Иоанна Крестителя, два ученика Иоанна Крестителя, и спрашивают, учитель спрашивает, ты ли тот, которого нам ожидать, или должен прийти другой? Мы об этом в прошлый раз с вами говорили. И в ответ на это Христос отвечает. Он не сказал «я» или не сказал «не я». Они задали вопрос «ты» или «не ты»? Коротко, правда? То есть «да» или «нет»? Христос не отвечает «да» или «нет». Он говорит «пойдите и скажите, что ваши глаза видят». Это важный момент, это особый подход в евангелизации, друзья, обратите внимание. Особый подход. Это один из самых сильных аргументов для христиан. Не язык, а жизнь. Поэтому Христос и сказал. Другими словами, когда, помните, Он говорил, как нужно определять человека, по плодам узнаете их. То есть Он прямо здесь говорит, вы хотите услышать информацию, да или нет? Я вам скажу о другом. Вы посмотрите, что происходит, и вот это увиденное идите и передайте. А если оно очевидно, то его отрицать невозможно, правда? А в этом суть Евангелия заключается. Вот Бог в лице Иисуса Христа обращается абсолютно ко всем людям. Поэтому этот вопрос у нас в прошлый раз был задан, как правильно эту фразу понимать, нищие или нищим, то все-таки правильно здесь видеть нищим благовествует. То есть даже до нищих, для нищих пришел Христос, чтобы и им была провозглашена добрая весть о милости и любви Господа. Друзья, я думаю, что этого достаточно, да, мы рассмотрели вопрос, и теперь мы готовы читать далее. Я предлагаю прочитать отрывок, текст Писания, 11 глава Матфея, с 11 стиха по 19 включительно. И мы так, стих за стихом, будем вместе с вами рассматривать. И где-то слова отдельные, где-то мысли будем брать для себя и уроки, потому что в этом цель и изучение Писания заключается. Итак, Матфей пишет далее. Фактически мысль продолжается. Христос продолжает рассуждение об Иоанне Крестителе. Мы просто провели некоторую черту, чтобы не весь отрывок полностью прочитали, но мысль продолжается. Речь идет об Иоанне Крестителе. «Истинно, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей, род этот? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не плакали, не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами его». Не сомневаюсь в том, что вот тот текст, который мы сейчас только что прочитали вместе с вами, он содержит очень много вопросов. Очень много вопросов. Давайте по порядочку мы попробуем на них обратить внимание. Итак, Христос продолжает дальше рассуждение об Иоанне Крестителе и делает одно очень важное заявление. Перед этим, стих 10 мы читали, он говорит, что «я пошлю вам Илию пророка». У нас было рассуждение как раз-таки на этот счет. И вот чуть ниже он говорит, в стихе 14 мы читаем эти слова: «Если хотите принять, он есть Илия, который должен прийти прежде». То есть Христос далее как раз-таки отвечает на этот вопрос, который у нас в прошлый раз возник по поводу личности Иоанна Крестителя. То есть это Илия или это Иоанн? То есть явно было видно, что это Иоанн Креститель, это явно было видно, но мы поднимали вчера вопрос, простите, в прошлый раз, о том, что некоторые, не понимая, делают вывод, именно вот этот текст Писания, что Священное Писание, христиан или Библия, Священная книга христиан, она поддерживает идею восточной религии, буддизма о реинкарнации, перевоплощении. Что это значит? Личность может приходить на эту землю неоднократно. И очень важная деталь заключается в том, по пониманию восточной религии, что если личность, будьте внимательны, пока мы не говорим о человеке, она вначале может прийти в виде какой-то букашки, какого-то там паучка, скорпиончика, неважно. И если она в качестве этого паучка жизнь хорошо проживет и проблем соседям не наделает, я немножко так иронию допускаю, то следующую жизнь она может уже появиться в виде мышки, может, более такого высокого класса животное. А потом выше, потом он может прийти в этот мир человеком, но калекой, с каким-то дефектом, disables. И если он, будучи хромым, больным, проживет жизнь правильно, то в следующей жизни он может прийти уже нормальным человеком. Именно вот рассуждая немного о сути восточной религии, просматривает одну очень важную мысль. Вот такой подход не одобряет и не поддерживает помощь нуждающимся. По одной простой причине. Если Верховный Бог Вишну, это Верховный Бог буддийский, повелел человеку прийти или позволил ему прийти вот на эту землю калекой, и если вы ему помогаете, то вы хуже ему делаете. Дайте ему домучиться быстрее, он умрет, зато в следующей жизни он придет порядочным человеком. Это так, чтобы было более понятно. Вот именно эта идея, она явно просматривается. И когда смотрят на положение, которое занимают, ну, в принципе, вот почему христианство, если можно сказать так, христианские страны, которые на Священном Писании базируются, почему все-таки вот развитие этих стран быстрее идет? Потому что христианство предусматривает особое уважение к старикам, к больным, к нищим, не так ли? Мы только что отвечали на вопрос. Нищим даже благовествует. Это не принято в нормальном обществе, даже нищим благовествует. Поэтому неудивительно, что там, где библейские принципы, за которыми стоит живой Господь, единственный во Вселенной, они нарушаются, то неудивительно, что это сказывается на социальной жизни общества и на взаимоотношениях друг с другом. Даже интересно, вот буддийские монахи, когда идут, проделывают какой-то определенный путь, у них должен быть обязательно веничек, метелочка какая-то, щеточка. Они идут и перед собой разметают, на всякий случай, чтобы какую-то личность не раздавить. Это же личности там бегают на 6, на 40 ножках. Знаете, да, разные же насекомые есть. Вот такое понимание. Библия не поддерживает эту идею по одной простой причине. Потому что Библия прямо говорит, что один раз положено людям умереть. И это все. Один раз положено людям умереть. Мы тогда рассматривали вопрос, как тогда понять, что Иоанн Креститель – это Илья, потому что, опять-таки, об Илии здесь идет речь дальше. Есть выражение библейское «в духе и силе Илии придет». То есть вот эту смелость, которую имел Илья, вы помните, мы поднимали вопрос о том, как, вернее, говорили о том, как он смело в лицо Ахаву говорил царю. Помните, когда голод был, когда дождя не было долгое время, и после этого встречается Ахав с Ильей, и говорит ему, это ты проблему нам сделал, это ты смущаешь Израиля. Вы помните, с каким мужеством заявляет ему Илья? Нет, это ты все делаешь. Согласитесь, это смелость. Попробуйте президенту сказать прямо, что он неправильный закон принял. Лучше мы этого делать не будем, жить хочется. Вот в эту смелость имел Иоанн Креститель. Он правителям в свое время тоже говорил. Ты согрешил, ты отбил жену у брата, поэтому ты не можешь иметь эту жену. То есть, когда мы смотрим на то, как вел себя Илья вот в служении, в проповеди Божьей истины, вот точно так же вел себя Иоанн. Для евреев это очень важный такой показатель, чтобы они приняли действительно, что это тот, о ком говорится. Если он будет делать точно такие же дела, мы можем его принять. Вот почему эта мысль просматривается. Значит, Илья пришел, то есть в духе и силе Ильи он пришел. И дальше Христос, мы об этом говорили, некоторые мысли восстановили в памяти, он говорит прямо, этот стих 11, «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Когда мы сравниваем вот этот текст из Евангелия Матфея с аналогичным текстом из других Евангелий, в частности, Евангелия Луки, то Лука одну очень важную деталь здесь добавляет, и она важна. «Из рожденных женами не наставал больший пророк, чем Иоанн Креститель». То есть Матфей говорит, вообще ни одного человека больше Иоанна Крестителя не было. Лука более точно говорит, было много пророков, но большего пророка, чем Иоанн, нет. Это более такая серьезная мысль. Значит, пророки, и закон чуть позже мы об этом будем говорить, это то, что было до Христа. Когда Христос ходил, когда Он предлагал свое учение, помните, Он много раз обращал внимание на пророк, об этом говорит закон, об этом говорят пророки, и даже когда Он воскрес, помните Его беседу с эмаусскими путниками, где написано, Он открыл им ум для разумения Писаний и начал говорить из пророков и из закона, что так надлежало. Опирался на закон, так надлежало. Прийти к Христу, пострадать, воскреснуть и так далее. Так надлежало. То есть он им опять донесил эту истину. Все то, что происходит со Христом, оно имеет свое основание в Ветхом Завете. Поэтому неудивительно, когда служение Христа началось, мы изучали Нагорную проповедь. Помните, Христос прямо сказал, я пришел не нарушить закон, но исполнить его. То есть Христос не выходит против закона, не идет против закона. И здесь аналогичная мысль, то есть все закон и пророки чуть позже Христос говорит, они прорекли, то есть они говорили, они указывали до Христа. Об этом мы чуть позже будем говорить. Серьезный вопрос, какое отношение сегодня закона имеет к верующим, то есть как христиане должны относиться к закону, об этом немножко позже. Христос прямо здесь утвердил еще раз ту истину, которую мы ранее рассматривали. В 5 главе Матфея написано, «Я пришел не нарушить закон, а исполнить. Говорю вам, что ни одна черта, ни одна иота из закона не придет, пока не исполнится все». А ранее сказал, «Я пришел исполнить закон». И тут же говорит, «Закон будет действовать до тех пор, пока он не исполнится». Христос исполнил закон? Исполнил закон. Поэтому с приходом Христа на эту землю эра закона завершилась. Христос – конец закона, все. Христос – конец закона. На Него все это было указано. Все пророки, весь закон, они напрямую указывали на Христа. Христос здесь обращает внимание на Иоанна. Он есть тот, он самый высший пророк. Безусловно, у нас может возникнуть вопрос, а как тогда с Ильей быть? Ведь он же достаточно великий пророк. Иоанн умер, причем мученической смертью. Помните, ему отрубили голову по приказу царя, которого он обличал. А Илия не умер. Он был восхищен живым на огненной колеснице. Поэтому как-то вроде бы логически оно не вяжется. А почему это Иоанн Креститель выше Илии? Я рассматриваю только одного из пророков. Может, любого другого брать, Исаию, Иеремию. С другой стороны, можно брать и Моисея. И это правда, он тоже пророк. Помните, что он говорит? Пророка, как меня, возникнет вам Господь. Моисей пророк. Пророка, как меня, возникнет Господь. Почему здесь Христос говорит? Понятно, что лучше у него спросить, я это понимаю, да? Он знал, о чем он говорил. Но что здесь явно просматривается? Ни один из пророков, ни один, насколько бы он ни был велик, ни одному из них особая честь не была представлена в том, чтобы представить Христа. Вот именно в том, что только Иоанну Крестителю, пророку, была предоставлена возможность приготовить путь Христу. Моисей только говорил, он придет, но он его не представлял. Другие пророки указывали на Христа, но никто из них не представлял его. Поэтому это вот первая вот истина, которую мы просматриваем. Почему Иоанн больше из рожденных женами не восставал больше, не появлялся больший пророк, если мы сравним это со словами Луки, Евангелиста Луки, чем Иоанн Креститель. А величина Иоанна Крестителя заключалась именно в том, что только он представил путь Христу. Он есть в русском языке такое устаревшее выражение «предтеча», то есть тот, который был, приготовил путь ко Христу. В этом суть его проповеди была, вы помните, да? Приготовить путь к приходу Христа. Это первая мысль. Почему именно из рожденных женами, то есть идет речь о людях, будьте внимательны. Женщины рождают людей. Из рожденных женами, женщинами, не восставало больше пророка, чем Иоанн Креститель. Почему? Мы это, я думаю, что выяснили. Это здравая такая мысль, которая очень хорошо вписывается в библейское рассуждение и не вызывает противоречий со стороны других текстов Писания. Второй вопрос, который здесь возникает, как понимать, что меньше в Царстве Небесном, больше его. Сразу следует обратить внимание, что и вот в 11 стихе, и в 12 встречается фраза «Царство Небесное». Когда мы смотрим на 7 главу Евангелия Луки, где аналогичная мысль рассматривается, то Лука там употребляет выражение не «Царство Небесное», а «Царство Божье». Именно вот эти тексты очень важны для нас, чтобы одну истину уяснить. Какая разница между Царством Небесным и Царством Божьим? Я знаю, что очень много дискуссий было среди теологов и средневековых, и на ранних этапах христианской церкви. Кто-то пытается видеть различие между понятием «Царство Небесное» и «Царство Божие». Так ли это? Именно вот этот текст в Евангелии и Матфея 11.11, и Луки, 7 глава, можете где-то в 30 стихах, не помню точно стих, если сравнить, там прямо сказано о том, что Матфей пишет, «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном», Матфей пишет, «больше его». А Лука пишет, «но меньше в Царстве Божьем, больше его». То есть мы видим, что им по одному и тому же случаю разные евангелисты по-разному представляют. Один говорит «Царство Небесное», другой говорит «Царство Божие». Вот это дает нам полное право говорить, это один из текстов в Библии, который дает полное право говорить, что Царство Божие – это есть Царство Небесное. А Царство Небесное – это есть Царство Божие. Еще почему? Когда мы делали вводную информацию по Евангелию Матфея, говорили о том, что кому обращено Евангелие Матфея? К евреям. Евреи очень хорошо понимали, поэтому прежде чем их иногда осудить, что не Христа распяли, не они распяли, там определенная группа людей это сделала. Но прежде чем в них бросать камни, подумайте, они были очень честны перед своим Богом. Имя Господне напрасно они не употребляли. А теперь стоит задать вопрос себе, когда мы молимся Богу, Как часто имя Господне мы упоминаем? Это хорошая идея, правда? Это правильно молиться Богу. Но как часто мы имя Господне употребляем? Даже вот в том, чтобы донести евреям весть о живом Боге, о Мессии, Матфей не писал «Царство Божье», потому что имя Господне нельзя было напрасно употреблять. Это одна причина. Лука писал не евреям, писал для людей с греческим менталитетом, поэтому неудивительно, что поскольку он был ориентирован, конечно, на вот эту массу людей, для которых выражение или слово «Бог» было приемлемым. Евреи не могли его употреблять напрасно. Поэтому Матфей и употребляет выражение «Царство небесное», а Лука говорит «Царство Божье». Я думаю, эта мысль понятна. И еще одна грань, безусловно, она стоит перед нами. Как понять то, что меньший в Царстве Небесном больше его? Друзья, я скажу прямо, выскажу свое размышление, зная, что здесь очень много вот вопросов, очень много разных рассуждений, поэтому не думаю, что здесь есть особая необходимость вот вести такую бурную дискуссию, что-то доказывать. Есть две, я, на мой взгляд, версии или возможных понимания вот этого текста, и, в принципе, я имею убеждение, я имею свое мнение, его чуть позже выскажу. Одна из мыслей заключается в том, что вот под меньшим здесь понимается Христос. Почему? Потому что сначала пришел Иоанн, а потом пришел Христос. Он на полгода был младше. На мой взгляд, простите, существует такое понятие. Очень известные вот ранневековые христианские толкователи, они этой мысли придерживались. Поэтому неудивительно, что и сегодня, когда толкуют этот текст, то, безусловно, они ничего нового не говорят, они просто повторяют то, о чем раньше говорили. Мне трудно с этой мыслью согласиться, очень трудно, ну, потому что здесь все-таки идет речь о духовных вопросах, правда? И брать во внимание физическую разницу в возрасте, оно, я скажу прямо, оно нелогично. Оно просто нелогично. Я понимаю, что существует такое понимание. Есть вторая версия или вторая мысль, которую можно здесь усмотреть. Смотрите, существует понятие как Царство Небесное или Царство Божие. Мы ранее, я думаю, что вы согласитесь с тем, что это правильно думать, что это одно и то же. Царство Божие существует. Иоанн Креститель, тогда, когда Христос говорил эти слова, он был еще живой. Жизнь его еще не завершилась. Не так ли? Только-только пошли, вот те, возвратились, вернее, к Иоанну, те, которых он послал. Возможно, они еще не успели дойти до Иоанна Крестителя, а Христос эти слова уже говорит. Вот тот, кто уже находится в Царстве Небесном, он уже там. Его участь уже не поменяется. Если он попал в Царство Небесное, там уже не переходят. Его оттуда никто уже не выгонит. Помните слова Христа? Там не переходят. В истории богачей Лазаря. А Иоанну еще дойти нужно. Ему еще какое-то время нужно было прожить. То есть те, кто уже оказался вот там, в Царстве Небесном, они уже там. Меньший, другими словами, находящийся уже в Царстве Небесном. Они уже там, а Иоанн еще не там. Он идет туда. Он идет туда. Поэтому тот, кто оказался, он больше, в лучшем положении находится. А Иоанну еще надо идти. Вот эту мысль, я, друзья, понимаю, что она может вызывать некоторые рассуждения, я больше склоняюсь именно к этому. Вот больше всего подчеркну вот, уважающих, вернее, очень серьезных вот, толкователей раннего христианства. Они склоняются к тому, что, ну, видимо, здесь речь идет о Христе. Подчеркну, это право людей так думать, мы можем просто предполагать. Вот. Но больше склоняюсь именно к этой мысли, что тот, кто уже в Царстве Небесном или в Царстве Божьем, он уже там. Он уже видит лицо Отца Небесного, лицо Царя, и там уже ничего не поменяет его участи. А здесь всегда у нас есть вероятность где-то ну, поколебаться, знаете, волноваться. Помните, мы в прошлый раз поднимали вопрос, тоже две мысли, два понимания, как понять, что, почему Иоанн Креститель послал двух учеников и спросить, ты ли тот, которого нам ждать? Некоторые мысли толкователи говорят так, что Иоанн стал сомневаться. Так если он стал сомневаться, это как раз усиливает наше с вами размышление сейчас. Если он стал сомневаться, то у него путь борьбы еще продолжается. А у тех, кто уже там, в Царстве Небесном, он уже завершен. Я думаю, вот, в принципе, здесь, наверное, нет необходимости большую дискуссию проводить. Я хочу дальше несколько мыслей предложить, а потом, если вопросы, мы с вами уже вместе их обсудим. Дальше, что говорит Христос: «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Прежде всего, друзья мои, для нас важно помнить, что эти слова обращены к людям, к евреям, к израильтянам. Они для нас потеряют свою значимость, если мы не сможем вот, уловить одну простую истину. Что значит для еврея Царство Божие? Ведь приход Царства Мессии, помните, мы изучали первые главы Евангелия Матфея, выходит Иоанн Креститель, и первая проповедь его в чем заключалась? Покайтесь. А почему надо покаяться? Потому что Царство Небесное приблизилось. Помните, мы об этом говорили? То есть для евреев было понятно, раз Царство приблизилось, царь же здесь где-то. Но какое царство без царя? Какое царство без царя? Поэтому в этом контексте следует эту мысль и понимать. Царство Небесное приблизилось, и его восхищают одней же Иоанна Крестителя. Что это значит, друзья? То есть о каком времени идет речь? Вот когда Иоанн стал проповедовать, то есть он вышел на служение, не когда он родился, а когда он вышел уже на служение, стал призывать людей покаяться и совершал крещение покаяния, не путайте, пожалуйста, это не водное крещение во имя Иисуса Христа. Мы рассматривали ранее эти вопросы. Это было крещение покаяния. То есть Иоанн утвердил один принцип, который обязательно должен быть выполнен, чтобы люди попали в Царство Небесное. Это покаяние. Любая религия сегодня, которая считает себя христианской, если она не проповедует, не провозглашает, не утверждает вот эту истину, обязательное покаяние для примирения с Богом, это деноминация, конфессия, религия, как хотите называть, она не является библейской. Она антибиблейская. Для того, чтобы восстановить отношения с Господом, необходимо только покаяние. Покаяние – это поменять мышление. Итак, в контексте этого Христос и говорит: «Одней же Иоанна Крестителя». Это важно отметить, что вот это царство, оно приблизилось когда? Именно во Христе исполнились пророчества. Он царь царства, он Мессия. Если приблизилось царство, и это говорит Божий пророк, повтори мысль, значит, царь здесь с нами. Не может быть царства без царя. Поэтому Христос прямо говорит, другими словами, Он заставляет их, смотрите, это очень интересный вот подход или мысль, рассчитана на еврейский менталитет того времени. Заставить их подумать. Если Иоанн проповедовал, а помните, мы ранее говорили, кого выходили смотреть в пустыню? Кого? Помните наше рассуждение в прошлый раз? Значит, в нем что-то было, вы же ходили. И он говорит, кого вы ходили смотреть? Ведь вы же ходили. А зачем вы ходили, кого вы там смотрели? Если вы ходили смотреть, значит, вы слушали, что он говорит. И многие из вас, вполне возможно, совершили покаяние, приняли водное крещение покаяния. А суть проповеди Иоанна – покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. С другими словами, неужели вы не понимаете, если прямо сказать, что я царь этого царства? Вот Иоанн же указывал на меня. Он готовит путь ко мне, для меня приготовил путь. Приблизилось Царство Небесное, и вот я царь среди вас. Нам трудно, друзья, вот эту мысль для себя уявить или выяснить. Почему? Потому что мы не жили в то время. Мы не ожидали Христа так, как ожидали евреи в то время, когда Он рождался. Мы не понимаем, нам трудно это понять. Мы можем пытаться теоретически как-то это все уложить, но нам трудно понять это состояние. Поэтому представь себе огромную борьбу. С одной стороны, ожидали царя, а с другой стороны, кто из знает, ты или тот? Они ожидали царя. И они ходили слушать проповедь Иоанна Крестителя и каялись. Написано, вся окрестность Иорданская выходила. Для чего? Прямо сказано. Чтобы креститься от него. Значит, принимали его проповедь? Принимали. А ведь он же указывал на царство? Да. А если указывал на царство, где царь? То есть вот этот подход Христос использует именно вот к тем слушателям, которые были тогда. Это прежде всего к евреям. Одней же Иоанна Крестителя – это весть о царстве. Она звучит, но он говорит так, «Царство Небесное берется усилием». Христос ясно и четко показывает то, к каким образом, как легко или нелегко достается Царство Небесное. Согласно слову Христа, достичь Царства Небесного – это нелегкий путь. Царство Небесное усилием берется. То есть для того, чтобы войти в это Царство, оно легко не дается. Усилий много надо, борьбы много надо. И только тот, кто вот эти усилия преодолевает, вернее, проявляет, только тот восхищает, то есть получает это Царство. Друзья, вот явно Христос показывает картину, как люди могут, как они приходят к Богу. Это нелегкий путь. Это нелегкий путь. Очень часто критики Библии высказывают свое неудовольство. Оно и понятно. А иначе зачем им жить? Это ж кормиться надо за счет религии, ее критиковать постоянно. Вот видите, к Богу приходят только люди, когда им плохо. А здесь о чем сказано? Усилие нужно. И тот, кто прилагает усилия, только тот восхищает его. Вот когда ты пред Богом поступаешь неправильно, Бог работает с тобой. Он направляет тебя, Он говорит тебе один, другой раз, потом обстоятельства у тебя не очень приятными для тебя окружают. Цель одна. Не просто помучить тебя, а привести тебя к правильному пониманию. И вот в этой ситуации ты просто реально должен понимать, что это есть, существует Господь, существует Царство, и в это Царство ты можешь войти не потому, что ты Библию наизусть выучил или стал каким-то священнослужителем, а только тот, кто прилагает усилия, он попадает в Царство Небесное. Итак, нелегко дается Царство Небесное. Параллельную мысль высказывает Петр. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Все дано. Так? Дальше пишет 2 Петра, 1 глава. То вы, прилагая к этому все старание, ты никуда не денешься. Та же сама мысль. Даже если ты уже пришел к Богу, мы говорим далее о духовном возрастании. Здесь идет речь о первом приходе к Богу, о покаянии. Но Петр идет дальше, даже когда вы стали верующими. Это не значит, что все, сложил ручки и жди, пока тебе ангелы в Царство Небесное принесут. Прилагающие усилия. Если вы это имеете, то вы приложите к этому усилия. И дальше. В ком это есть и умножается. Тот не останется без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. И именно тому откроется свободный вход в Царство Небесное. А в ком нет этого? Чего? Не прилагает старания, то вы прилагаете к нему все старание. Тот слеп, а куда слепой попадет? Тот слеп забыл об очищении прежних грехов своих. Сильнейшая мысль. Если он забыл, что Бог простил грехи, он живет в грехе. Вот тот, кто, скажем так, пришел к Богу, совершил покаяние, но не прилагает усилий, а эти усилия – это процесс жизни, вот те слепые, согласно заявлению Петра. И они забыли об очищении прежних грехов своих. Итак, коротко, друзья, это очень важные практические мысли. Еще на один стих, я думаю, обратим внимание, потом, я думаю, время торопит. Может, у вас будут вопросы хотя бы по этим трем стихам и, возможно, другие. Стих 13. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». То есть здесь, смотрите, Христос – это слова Христа. Он действие закона и пророков даже ограничивает. Апостолы далее говорят о том, что Христос – конец закона, а Христос сам по-другому говорит. Он еще дальше отодвигает эту планочку временную и говорит, весь закон и пророки, а не только до Иоанна. Иоанн вышел на служение свое, через полгода вышел на служение Христос, 3,5 года, согласно исследованию Нового Завета, он учил людей, был убит, взял грех мира на себя, умер на Голгофе, воскрес. Затем, на 50-й день после своего воскресения, он основал церковь, и отсюда, можно сказать, вот оно, процесс спасения пошел. Что говорит Христос? Все вот это, то, что было в Ветхом Завете, оно не только до Дня Пятидесятницы, оно еще дальше отодвигается. Оно до Иоанна Крестителя. Весь закон и пророки, они имеют влияние только до Иоанна Крестителя, даже не до Христа. Мы посмотрели с вами на хронологию. Полгода Иоанн проповедует, добавьте 3,5 года, 4 года, 4 с лишним года прошло от проповеди Иоанна и до того, когда образовалась церковь. Но это слова Христа. Оказывается, закон и пророки до Иоанна Крестителя. Почему? Он пришел, представил людям, приготовил путь ко Христу, и Христос излагает свое учение. Ведь когда Иоанн был еще жив, он произнес Нагорную проповедь. Мы ее подробно рассматривали. Вы слышали, а я говорю вам. Итак, друзья, на основании вот этого заявления Христа, что все пророки и закон прорекли, то есть они пророчествовали и говорили до него, до Иоанна, и это все. То есть полномочия Ветхого Завета, всего Ветхого Завета, завершаются с приходом Иоанна Крестителя. Возможно, если говорить уже о доктринальном вот учении, то можно понять, что согласиться со словами Павла, это в принципе так и есть, что Христос – конец закона. Поскольку Иоанн приготовил путь к Христу, то есть ключевая здесь личность – именно Христос, а Иоанн ему подготовил путь. Поэтому здесь нет такого догматического противоречия, просто Христос уточняет. Иоанн пришел с одной целью – приготовить путь к Христу. Но он не является спасителем, не является Иоанн. А Христос прямо говорит, раз пришел тот, кто приготовил, готовит мне путь, все, значит, он уже указывает путь конкретному мне. Следовательно, все, закон прекращает свою функцию. Друзья, это очень важно. Какое отношение закона должно быть сегодня к верующим людям? Мы, когда, помните, рассматривали Нагорную проповедь, тоже этого касались. Поэтому, ну, если последнюю мысль хочу, друзья, сказать, и на этом рассуждение на сегодня, думаю, остановить, вот, оставить время для вопросов. Христос много говорил вот об отношении к закону, Павел об этом очень много серьезно говорил. И в ранней церкви возник серьезнейший вопрос, как верующим людям, смотрите, Христос говорил об этом, Павел учил, в ранней церкви возник вопрос, как верующим христианам относиться к закону? Вы помните? Это самая серьезная трудность, с которой первые верующие соприкасались. Потому что много было тех, кто, первые верующие были из евреев, понятно, вот оно сильное, это наследие, да? Вот, вера отцов, помните это выражение знакомое? Вот так эта вера отцов была сильная, а вера отцов в чем заключалась? Исполняя закон. Поэтому это как трудно им было понять одно, что весь закон и пророки только до Иоанна Крестителя. Это вызов их пониманию, правда? Но тем не менее, действительно, мы явно видим из истории, что они огромную трудность составляли в ранних церквах. Они везде пытались говорить так. Христос плюс закон равно спасение. Вот такую математическую формулу они предлагали. Павел говорил, нет, Христос – это спасение, и ничего там добавлять не надо. Сегодня христианство тоже добавляет к учению Христа. Христос, то есть покаяние плюс отречение равно спасение. Мы будем позже немножко касаться этого вопроса. Это уже добавление абсолютно, это искажение просто Священного Писания. Итак, если Христос сказал, что это конец закона, это все. Но когда в ранней церкви возник вопрос об отношении к закону, апостолы собрались для рассмотрения этого вопроса. И это последняя мысль, на которую обращаю внимание. 15 глава Деяния апостолов. Пожалуйста, обратите серьезное внимание, изучите эту главу. Эта глава отчетливо говорит о том, что поднялся серьезнейший вопрос. Как верующим относиться к закону? То есть, как христианам относиться к закону? Когда собрались апостолы, а первая церковь в чем пребывала? В учении апостольском. То они, рассуждая об этой ситуации, в которой оказались христиане, много рассуждали и пришли к одному выводу. Что надо выполнять из закона? Воздерживаться от крови, удавленины и блуда. И все. И все. И вот это они распространили по всем церквам. Помните? В некоторые церкви они еще послали вот служителей своих утвердить. Вот, вот то, что из закона мы обязаны делать. Христос – конец закона. Друзья, пожалуйста, может, есть вопросы. Мы, если вопросы есть по стихам 14 и ниже, давайте мы не будем сегодня их рассматривать. Вот мы рассмотрели только 3 стиха сегодня. Давайте первым делом. Если вопросы есть по этим стихам, мы их рассмотрим. Если их нет, то тогда, пожалуйста, может, у вас будут вопросы по предыдущим нашим беседам, утренней проповеди или беседе в четверг, пожалуйста, и, может быть, после этого другие вопросы. Пожалуйста, друзья. Пожалуйста, брат Коля.
для мертвых воскресил. Я думаю, я сам это буду, что нищего что-то сделал. Они могли даже кратко благовествовать о Христе.
Друзья, ну, я немножко продублирую вопрос, с вашего позволения, чтобы он был ясен для всех. Рассуждение или вопрос брата по объяснению относительно 5 стиха, с чего мы начали сегодня изучение Библии, рассуждение. Нищие благовествуют или нищим благовествуют? Брат Кори предлагает такую мысль. Действительно, если слово Господне коснулось нищих, и они стали благовествовать, что в этом плохого? Друзья, вопрос не в том, что это плохое или неплохое. То, что они могли благовествовать, будучи измененным во Христе, аминь, это нормальное состояние. Но Христос о другом говорит. Говорит о том, что даже вот тем, от кого люди отвернулись, даже им благовествуется. То есть здесь нет никакого противоречия. Христос явно показывает даже вот этим вот отверженным людям, да, им звучит Евангелие. И на это явно указывает язык оригинала. То есть по-другому никак не можно сказать. Им благовествуют. То есть, если говорить о реальном смысле, который здесь заложен, он только один, вот такой, то им благовествует. А не поднимается вопрос, могут ли они благовествовать, друзья, но это лишнее об этом говорить. Они могут благовествовать, но в тексте именно четко указывается эта мысль, что им благовествует. А точнее так, стоит слово «нищие», множественное число, именительный падеж, дальше стоит глагол пассивного залога. То есть нищие благовествуются, если дословно вот так оно переводится. Нищие благовествуются, но так по-русски не говорят. Говорят, им благовествует. А по-гречески это было нормально. Они ставят существительное в именительном падеже, в множественном числе, нищие, а дальше употребляют пассивную форму. Для них это было нормально. Для нас это неприемлемо. То есть оно можно перевести так, но оно тяжело для понимания. Поэтому просто, друзья, здесь вот, если говорить о смысле, который заложен в тексте, он вот такой, что им благовествуется. Но здесь абсолютно не поднимается вопрос о том, могут ли они благовествовать. Конечно, друзья, если Господь коснулся сердца, благовествуй, пожалуйста, иди, что говорит Христос, тому, который одежды не имел, точнее имел, но он все разрывал все, помните, да, одержимому. И он прямо сказал, кто он был по сути, он был нищий, жалкий человек. Да, я имею в виду, что ну, ничего не было, просто вот жалкое состояние. Но когда Господь его коснулся, вот тогда он ему прямо говорит, иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Вот здесь он пошел благовествовать. Но только тогда, когда к нему милость Господня была проявлена. Я думаю, это понятно, да? Поэтому здесь нет противоречия. Друзья, пожалуйста, можете, есть еще вопросы, пожалуйста. Да, Иван Степанович, пожалуйста.
Можем ли мы сегодня сказать, что вы, я или брат, сестра больше Иоанна Крестителя?
Друзья, Иоанн Креститель уже там, а мы еще здесь, поэтому не можем. Друзья.
Если можно, вот такое мысленное размышление. Иоанн был всего лишь другом Иисуса Христа, да? А мы члены тела Его. Разница есть?
Друзья, здесь вопрос немножко в другом направлении идет, я это понимаю. То есть Иоанн, согласно размышлению, но в принципе это тоже отдельный вопрос, мы когда будем говорить об эсхатологии, у нас будет отдельная серия бесед, мы немного только затронем через два четверга, когда будем говорить о судилище Христовом, немножко о будущих событиях. Ну а подробно, я думаю, что будет возможность, где мы с откровением познакомимся, это немножко позже. Просто сейчас у нас, на мой взгляд, очень важные вопросы, которые нам нужно рассмотреть по духовному становлению. Но что видно? Священное Писание явно просматривает, позволяет нам сделать вывод, что в Царстве Небесном или в раю, или спасение, спасенные будут состоять из трех категорий. Это церковь, Израиль и спасенные народы. Поэтому вопрос из этой именно области. Лучшее положение, и вот как раз таки, если сослаться на слова Иоанна Крестителя, где он говорит, я друг жениха. Нам это сегодня понятно, правда, да? Когда друзья и подружки окружают жениха и невесту. Самое лучшее внимание или самое высокое положение во время бракосочетания, кому уделяется, кому основное внимание? Жениху и невесте. А это как, ну, извините, не огорчайтесь, как декорация, да, как помощь такая. Или, скажем, подготовка к свадьбе. Ладно, так мягче скажу. Ну, Не огорчайтесь, пожалуйста. То есть это на них мы особое внимание, ну да, оно приятно, там где-то мы своих близких видим, но сама суть, что внимание это жениху и невесте. А потом на свадьбе есть еще и приглашенные. Отец Небесный готовит свадьбу для сына своего. Там будет жених, невеста, особое положение людей. Там будут друзья, подружки, и там будут приглашенные. Иоанн говорит, я друг жениха, и этим все сказано, я не жених. О Моисее, как о законодателе, сказано, Павел пишет послание к евреям, Моисей как кто в Доме Божьем? Как слуга. А Христос? Как сын. А невеста, она под стать жениху. Эти два текста позволяют нам сделать вывод, что действительно положение церкви будет выше положения израильского народа. Пока так, друзья, мы не будем вводить это, вернее, вести дискуссию, но это явно просматривается. Но будут там еще и спасенные народы. Когда книга Откровения говорит о том, что Иоанн увидел на стеклянном море огромную массу людей, которых никто не мог сосчитать. И они находились на этом море, и помните, самая, одна из важных мыслей, почему важно изучать Писание. Там один штрих есть, который четко может показать о том, что не идет речь о церкви. Те, которые будут находиться на стеклянном море, в белых одеждах, это не церковь. Почему? Потому что они стоят с пальмовыми ветвями в руках. Я понимаю, что нам это ничего не говорит. Но согласно, ведь Откровение было написано в то определенное время, и оно было показано то, чтобы он понимал. Пальмовые ветви держали в руках люди, встречающие победителей. Это не были победители. Это те, которые встречали победителей. Вспомните торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Резали пальмовые ветви. То же самое. Они встречали победителя. О церкви сказано, что она, смотрите, очень, 8 раз в книге Откровений встречается фраза «побеждающий». Побеждающий – это наследует, побеждающий – это, потом побеждающий наследует все. 21 глава книги Откровений. Церковь будет иметь на своих головах венцы, причем это слово употреблялось только, когда идет речь о церкви, это венец мученика. То есть венец это награда, будьте внимательны, это награда. Но каким образом церковь получит эту награду? Через мучение. Поэтому сегодняшние проповедники о том, что церковь это никогда проблем не будет, мы не можем быть богаты, вернее, бедными, больными и так далее, это всего лишь навсего антибиблейские заявления. Побеждающий наследует все. Поэтому лучшее положение будет там. Она будет победителем. Церковь будет победителем, а ее будут встречать как победителя. Это коротко, друзья. Поэтому, если с этой перспективы подходить к этому вопросу, куда? Значит, идет речь о Царстве Небесном. Подчеркнем, Царство Небесное – это место всех спасенных. Поэтому да, Иоанн уже там, а мы еще здесь. Там уже ничего не поменяется. Вот то, что он наследовал, верю, что он с Господом, а мы, дай Бог, чтобы сохранили веру. И верность до конца Богу, упование на Него. Поэтому если с этой стороны, да, он уже в Царстве Небесном, но если говорить о том, в каком положении там спасен находится, то здесь это не рассматривается, это уже другой вопрос. Я думаю, это понятно, да? То есть Иоанн уже там, а мы еще здесь. Поэтому можем ли мы сегодня эту фразу применять к себе, что мы, поскольку мы в церкви, мы больше Иоанна Крестителя. У нас нет для этого основания говорить, потому что оттенок, кому ты относишься, к Израилю, к церкви, здесь не рассматривается. Здесь состояние, ты уже там или ты еще здесь? Понятно, да, друзья? Хорошо, друзья, я думаю, немножко сложные вопросы поднимаем, но они будут подниматься. Пожалуйста, Коля, коротко, пожалуйста.
Привычек, которые он не только сам нажил, но получил с наследством через гены. Вот нам надо очень тщательно разобраться, какое усилие лично я должен приложить, чтобы именно я, Бог, в лице Иисуса Христа, сделал все на 100% своей стороны для моего спасения. Но что я должен делать для того, чтобы
восхитить, взять.
Итак, какое усилие я должен приложить?
Хорошо, да. Да, Коля, спасибо. Друзья, вопрос на месте. Я думаю, что мы его сегодня коротко коснулись, понимая, что это достаточно серьезно сам по себе. Очень коротко, просто раз он прозвучал. То есть, вот употребляющий усилия восхищает его. Что это за усилия? Главная суть вопроса в этом сводится. И на это нужно обращать внимание. Друзья, я думаю, что те, кто посещает наше богослужение, изучение Библии, вы согласитесь с тем, что мы очень много об этом говорим, очень много. В частности, последняя наша беседа в четверг, она конкретно была посвящена этой мысли – прославлять Бога в телах ваших и в душах ваших. Сегодня также прозвучала мысль о том, что поскольку для нас сделало все, как и брат Коля говорит, так говорит и Священное Писание, мы имеем все потребное для жизни и благочестия, так? То там конкретно сказано, в чем старание нужно проявить. Конкретно. Второе послание Петра, первая глава, прямо сказано. То вы, прилагая вот к тому, что уже Господь для вас сделал, пока все старание проявите, покажите вере вашей. И вот как это делать, друзья, пожалуйста, обратите на это внимание. То есть мы достаточно много говорим о правильном хождении перед Богом. Наша проповедь в прошлое воскресенье как раз-таки тоже этой теме была посвящена. Тот, кто соблюдает заповедь Его, тот пребывает в Боге, и Бог в нем. А заповедь Его есть та, чтобы первое, мы веровали во имя Сына Божьего Иисуса Христа. Помните наше рассуждение? И второе. И любили друг друга, как Он заповедал нам. Вот это Его заповедь. Все, что выходит за рамки этой заповеди, отступление от Писания. Поэтому, друзья, это мы понимаем, что говорим просто пока как слова, но это достаточно серьезные библейские заявления. Хорошо, друзья, наше время сейчас уже приближается к молитве. Друзья, пожалуйста, если у вас будут возникать вопросы, давайте об этом знать. Всегда рад буду принять эти вопросы и подчеркну, если у нас соберутся вопросы, которые потребуют внимания, мы сможем вот текстовое изучение Библии отложить, а уделить, посвятить одну встречу в воскресенье вечером рассмотрению ваших вопросов. Благословенствует вам Господь. Итак, перед тем, кто дал нам жизнь, перед тем, кто вот так вот смело в то тяжелое время провозглашал свое учение, заставлял людей думать, призывал их к тому, чтобы они не считали так, что раз они евреи, они спасутся. Прямо говорил, только прилагающие усилия. Поэтому этот принцип остается для нас. Только прилагающие усилия восхищают Царство Небесное. Поэтому для нас, друзья, тоже для верующих людей остается одно. К тому, что мы имеем от Господа, приложить все усилия, чтобы восхитить Царство Небесное. Аминь. Давайте помолимся.